С новостями вас познакомила Светлана Вольская. В эфире «Свобода в 9», в студии Арслан Саидов, сегодня в программе. Российская оппозиция вновь обвиняет власти в преследовании ее сторонников по политическим мотивам. Правительство намерено по-прежнему сдерживать цены административными мерами. В Москве новая грандиозная стройка. Близ Москва-Сити появится Яппи-таун. Об этом и многом другом в сегодняшнем выпуске информационной программы «Свобода в 9». Итак, в Пензе заключен под стражу Олег Кочкин, председатель местной областной организации партии «Яблоко», известный в области журналист, главный редактор пензенской областной оппозиционной «Любимой газеты», активный критик действующей власти и бывший депутат областного законодательного собрания. Как говорится на сайте партии «Яблоко», Кочкин задержан по подозрению в вымогательстве в обмен на нераспространение некой информации. Некая информация якобы должна была появиться в приложении к очередному номеру «Любимой газеты». В день распространения газеты 20 марта печатные киоски в Пензе обижала группа людей, которые старались скупить тираж, рассказывает член Федерального совета «Яблоко» Борис Полуэктов. 24 марта прошли обыски в пензенской и кузнецкой редакциях «Любимой газеты». В редакции «Любимая газета Пенза» ничего не изъято, в редакции «Любимая газета Кузнецк» изъят сервер. Сотрудники регионального ФСБ искали компромат на губернатора Василия Бочкарева, считает Владимир Гаркин, руководитель штаба «Яблоко» в Пензе в последнюю избирательную кампанию. «У нас есть все основания предполагать, что возбуждение дела, как и в других случаях, когда активисты «Яблоко» открыто критикуют региональные власти, политически мотивировано», говорит заместитель председателя партии Сергей Митрохин. «Мы требуем немедленного изменения меры пресечения Олега Кочкина и приложим все усилия, чтобы расследование шло объективно под тщательным общественным контролем», заявил один из лидеров «Яблока». Кочкин сейчас находится в изоляторе временного содержания, где его могут держать по закону 48 часов. К нему не допускают ни адвокатов, ни родственников, связи с ним нет. По закону вопрос о мере пресечения в его отношении должен быть решен сегодня, не позднее 2 часов дня. А вчера в петербургском отделении Союза правых сил находились в ожидании плановой проверки прокуратуры Центрального района на предмет экстремизма. Специально для этого в офис партии прибыл глава питерского СПС Леонид Гозман, но гости из прокуратуры не пришли, рассказывает Татьяна Вольская.
Региональное отделение СПС получило уведомление из прокуратуры Центрального района о проверке исполнения законодательства о противодействии экстремистской деятельности политическими партиями. В прокуратуре утверждают, что это плановая проверка, касающаяся всех партий. Действительно, к общему недоумению пришло и еще одно письмо на имя партии «Демократический выбор России», которая уже давно не существует. Кроме того, вполне реальная проверка на все тот же экстремизм уже прошла в офисе петербургского «Яблока». Сотрудники прокуратуры внимательно осмотрели офис, говорит лидер молодежного «Яблока» Александр Шуршев.
Прокурорская проверка продлилась буквально минут 10. Их очень удивило наличие здесь журналистов. Значит, они проверили все помещения, которые мы занимаем визуально, их просто осмотрели. И забрали с собой копию устава, нотариально заверенную, забрали копию программы, копию выписки из реестра юридических лиц, плюс копию договора аренды.
В «Яблоке» проверку, прошедшую 13 марта, не сочли безобидной на фоне ареста председателя петербургского отделения Максима Резника и попыток выселить «Яблоко» из его помещения на улице Маяковского. В офисе СПС на разъезжей 46 гостей из прокуратуры прождали почти до конца рабочего дня, но тщетно, говорит работник исполнительного комитета регионального отделения СПС Александр Адамович.
Был нам звонок, просили принять факс из прокуратуры Центрального района, в котором указывалось о просьбе предоставить определенные документы уставные нашей партии и документы федеральной регистрации на офис. Подготовлено, было сделано, в факсе было указано, что сегодня вот должна была быть с 15 до 16 проверка, но то ли документы у нас очень хорошо были подготовлены, то ли цель такой не стояла, то ли какая-то другая команда поступила, в общем, ничего не состоялось.
Лидер петербургского отделения СПС Леонид Гозман тоже приехал в офис партии в ожидании проверки.
Они вчера нам позвонили и попросили, чтобы требуемые документы мы им принесли. Мы им принесли. Они сказали, ну ладно, если у нас будет вопрос, мы вам позвоним. Поэтому, вот видите, вот сейчас здесь никого нет, кроме наших сотрудников, а также журналистов некоторых, которые ждали, по-видимому, выселения со стрельбой, там, я не знаю, и так далее. Но вот пока не случилось. Ну, вообще, все это, конечно, фарс совершенно недостойный. Потому что, понимаете, в стране реально есть проблема экстремизма. Политического, религиозного, национального. В Петербурге людей убивают по национальному признаку. Убивают людей. Это средневековье какое-то. И мне, как гражданину, кажется, что правоохранительные органы здесь демонстрируют полную некомпетентность. Вместо того, чтобы с реальным злом бороться, они устраивают какой-то, с моей точки зрения, совершенно недостойный фарс. Потому что, если предполагать, что Союз правых сил – это экстремистская организация, которая, значит, собирается, я не знаю, взрывать там, что-нибудь еще делать, и мне пока это неизвестно, потому что экстремистские планы, тогда ты как бы занимайся нами без объявления, да? Если тебе надо документы посмотреть, если они думают, что мы в учредительных документах, значит, написали, что мы экстремистская организация, то эти учредительные документы есть в Федеральной регистрационной службе. На какой черт их брать у нас? И что они рассчитывают найти в нашем офисе, говоря про это 3 недели подряд, что они скоро придут, и в результате не приходя. Кстати, они нас уже проверяли. Во время думской кампании сюда приходило несколько людей в форме, сотрудников ОБЭП, которые сказали, что они пришли нас проверять на предмет экстремизма. Они посмотрели какие-то документы, посмотрели вокруг, как-то так смущенно улыбнулись и ушли. Мне вообще кажется, что для тех профессионалов, реальных профессионалов, которые работают в правоохранительных органах, они там, безусловно, тоже есть, не одни, что там коррумпированные гаечники и бездарные какие-то люди. Есть, наверное, очень достойные. Так вот, для профессионалов, для порядочных людей в органах, участие в таких акциях – это оскорбление. И я думаю, что они проводят их как минимум по двум причинам. Во-первых, они, поскольку не могут, не хотят бороться с реальными экстремистами, то они это делают для галочки, для отчета. Чтобы с бандитами бороться, надо обладать профессионализмом и смелостью. Это есть не всегда, к сожалению. А это они делают для отчета. Кроме того, их начальство ненавидит нас больше, чем все скинхеды вместе взятых. Поэтому отчет будет принят. А кроме того, они это делают для того, чтобы напомнить всем нам, что как во времена статьи 58.10 антисоветской агитации и пропаганды, в которой можно было кого угодно обвинить в преступлении, так и по закону об экстремизме, действующем на сегодняшний день, в экстремизм можно обвинить воробья на газоне, он тоже будет экстремист, без проблем совершенно, настолько это расширительное понятие. Все было бы смешно, как бы не было грустно, понимаете, была бы в стране нормальная криминогенная ситуация, было бы в стране доверие к органам правопорядка, можно было бы сказать, что это, ну, там, какой-нибудь конкретный старший помощник кого-нибудь, ну, дурака свалил. Ну, ладно. А вот в нашей ситуации это как-то неприлично, по-моему.
У нас в Питере тут как-то уже такая цепь выстраивается. Вот так же, значит, пожарники истово искали. Да, в Европейском университете все горючее. Яблоко тоже. Их удостоили посещением. Видимо, думали, что под столом там гранаты лежат или что-то. Теперь вас. Вот для чего это? Для того, чтобы держать как бы вот на взводе, да, в подвешенном состоянии?
Я бы считал, что вот эта вот серия мероприятий, которых вы упомянули, которым я бы добавил еще разгон марша несогласных в Москве, я бы добавил шабаш нашистов 3 марта, на следующий день после выборов Дмитрия Анатольевича Медведева, возле американского посольства, возле офиса РАО ЕС России, ну, еще некоторые такие же мероприятия. Я думаю, что вот это уже делается не для нас. Это сигнал, который был дан не нам, десяткам, может быть, сотням тысяч мелких начальников по всей стране. Дело в том, что мелкий начальник сидит и смотрит телевизор, а по телевизору выступают кандидат в президенты, теперь избранный президент, да, и говорит, что свобода лучше не свободы, о верховенстве закона, многие другие, в общем, давно не звучавшие в нашей стране вещи. И вот этот мелкий начальник сидит и думает, так чего, мне теперь как бы нельзя вот демонстрантам морду бить, например, или, допустим, мне теперь нельзя запрещать публикации всего, что чуть-чуть из строя выходит, вот каждый, кто не видит грудь 4-го справа в строю, уже не враг, вот он же не понимает, что происходит, да? Самое правильное было бы его, конечно, вызвать за большую красную стенку и там ему нормально объяснить, Иван Иванович, на самом деле дело обстоит так-то и так-то. Но вы понимаете, этих Иван Ивановичей пару сотен тысяч, ну всех не соберешь в Кремле. Значит, надо дать ему какой-то такой сигнал, который он, сидя у телевизора, поймет. И вот ему дали этот сигнал. И сигнал этот был такой. Иван Иванович, расслабься, все будет как было.
Тем не менее, какой бы ни была обстановка сегодня, включая проверки партии на экстремизм, демократия в России неизбежна, говорит Леонид Гозман. Залогом этого он считает сформированную за последние 20 лет частную собственность. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Говорит Радио Свобода, в Москве 21:50, вы слушаете программу «Свобода» в 9:00, коротко о главных событиях к этому часу.
Радио Свобода, новости.
В Пензенской области заключен под стражу лидер областного отделения партии «Яблоко», редактор оппозиционной газеты Олег Кочкин. МИД Великобритании в ежегодном отчете о соблюдении прав человека в мире подверг критике Россию за ограничение свободы слова, преследование оппозиции и рост ксенофобских настроений. Тела двух моряков обнаружены спасателями на затонувшем в субботу у берегов Гонконга украинском судне. Прежде чем мы продолжим нашу программу, напомню, что в 2 часа дня в эфир «Радио Свобода» выйдет программа «Повтор программы «Американский час поверх барьеров». В московской студии «Радио Свобода» рядом со мной моя коллега Валерия Шабаева. Валерия читает сегодняшние российские газеты. Доброе утро.
Доброе утро, Арслан.
Какие сегодня публикации вы хотите представить нашим слушателям?
Хотела бы рассказать о том, что есть интересные новшества в аппарате Госдумы. Вот, например, название «Единая Россия» теперь полагается писать заглавными буквами.
То есть это превращается в аббревиатуру? Это нужно расшифровывать или как?
Об этом ничего не говорится. Понимать это можно просто. В уставе партии «Единая Россия» записано, что название должно писаться заглавными буквами. Вот и все. Вот так вот и пишется.
Истинно. А как же правила русского языка?
А правила русского языка, они не буквы Льёва, имеется в виду, Арслан, в данной ситуации.
Ну, про Ульяновск мы еще поговорим.
Давайте
все-таки остановимся на «Единой России». Вдруг почему такое новшество? Подчеркнуть важность, значение хотят единороссы своей партии.
Ну, вероятно, так. Об этом нам остается только догадываться. Во всяком случае, ревность у конкурентов или коллег, как уж хотите, это уже вызвало. Партия «Справедливая Россия» тоже имеет в своем уставе запись о том, что она должна писаться аналогичным образом. Но причем тут вообще трагическая ситуация, потому что партия это звучит целиком «Справедливая Россия», «Родина», «Пенсионеры», «Жизнь». Можно себе представить на минуточку вот такого объема сокращения, если это будет так выглядеть, заглавными буквами написанное. Ну, в общем, короче говоря, вот такие новшества. Ну, и, естественно, антипатии, симпатии политические проявляются таким образом. Все это обсуждается, кому сколько квадратных метров.
Ну, и обывателям теперь лишнее развлечение. Они могут посоревноваться в остроумии.
Расшифровывать
совершенно аббревиатуру «Единая Россия». Ну, давайте к букве «Ё», вернее, к Ульяновску, которая пестрит всякими новшествами, и вот очередная публикация из этого региона.
Очередная публикация – это газета «Новое известие», которая не оставляет своим вниманием данный регион. Ну, мы помним, была такая инициатива «Ради патриотов День России». Ради того, чтобы патриот родился в День России, 12 сентября минувшего года был объявлен днем семейного общения, который в народе немедленно нарекли днем зачатия. Уже пора подводить итоги. Действительно, вдвое больше дам носят будущего патриота России. Если в прошлом году 414 было беременных, то в этом году уже зарегистрировано 938 женщин беременных.
Ну, за каждого патриота, если не ошибаюсь, было полагается вознаграждение.
Да, у вас патриот. Это вот такой вот материальный интерес.
Но еще никто не получил.
Еще пока никто не получил. Но кроме УАЗа патриота полагается еще ведь и пособие. А пособие составляет 90 рублей. Ну, на эти деньги и памперс не купишь. Но тут вот такие любопытные параллели краевед Сергей Петров проводит. Он вспоминает, как в свое время, в советское, боролись за увеличение поголовья, чтобы не портить статистические показатели, контролировали количество коров, не забивали их, хотя кормить животных, кроме как соленой килькой, было нечем. Вот такие вот ужасные
параллели. Циничное сравнение.
Абсолютно.
Спасибо, Валерия Шабаева, с публикациями сегодняшних российских газет. Новости спорта. В студии спортивный обозреватель «Радио Свобода» Алексей Кузнецов и заголовки трех главных новостей.
Доброе утро. В начале у хоккея. В полуфинале плей-офф чемпионата российской хоккейной суперлиги второй матч провели магнитогорский «Металлург» и ярославский «Локомотив». Клуб из Ярославля выиграл и второй матч в гостях, победив вчера со счетом 3-2, счет в серии до трех побед 2-0. Следующий матч состоится в Ярославле 27 марта. В регулярном чемпионате национальной хоккейной лиги Вашингтон в серии буллитов нанес поражение Каролине 3-2. Игроки Вашингтона Александр Семин и Александр Овечкин забросили по шайбе, и для Овечкина это была уже 61-я шайба в сезоне. В товарищеском матче в среду сегодня, то есть сборная России, сыграет в Бухаресте с командой Румынии.
А что же можно сказать о состоянии сборной России именно сейчас?
Сейчас, наверное, и ничего. В последний раз, когда мы видели сборную России, состояние было удручающим. Но, тем не менее, новости есть. Во-первых, Гус Хиддинк будет возглавлять сборную России до 2010 года. В понедельник голландский тренер подписал новый контракт с Российским футбольным союзом. 2010 год, это означает, Хиддинк будет работать с командой до окончания чемпионата мира. Далее, решением главного тренера того же Гуса Хиддинка не были вызваны на товарищескую игру со сборной Румынии игрок «Зенита» Андрей Аршавин и бывший его одноклубник, а ныне нападающий московского «Динамо» Александр Киржаков. А полузащитник Марат Измайлов, который мог бы заменить Аршавина на поле, играет он в португальском «Спортинге», но по семейным обстоятельствам он также пропустит матч в Румынии. И, наконец, получил травму полузащитник «Зенита» Константин Зырянов, он тоже не выйдет на поле. Отсутствие Аршавина объяснимо, он дисквалифицирован на 2 матча, и в первых 2 играх чемпионата Европы все равно он будет вынужден пропустить игру, так что Хиддинк будет наигрывать состав, видимо, уже без него. Ну и еще одно любопытное сообщение. Сборная России будет играть в новой форме. Футболки эти изготовлены, как сказано в прессе, из инновационных материалов. Слово «нанотехнологии» аккуратно обойдено. Пишут, что двухслойная структура у футболок, влага испаряется, футболка быстро сохнет, не прилипает к телу. И еще важно, футболка выполнена в обтягивающем дизайне. Это не позволит сопернику схватить за нее, как за обычную майку. Вот такие любопытные подробности.
Это будет самая лучшая форма, видимо, среди всех команд, участвующих в состязании.
Кто не скажет, что сборная России вышла на игры не в форме.
Спасибо, Алексей. Алексей Кузнецов. Новости спорта. Конституционный суд России рассмотрел вчера жалобу, находящуюся в розыске главы фонда «Образованные медиа» Мананы Асламазян. В России ее обвиняют в контрабанде за ввоз на территорию страны незадекларированной валюты на сумму, превышающую в рублевом эквиваленте 250 тысяч рублей. Теперь Асламазян и ее адвокаты просят проверить конституционность статьи Уголовного кодекса, предусматривающей ответственность за контрабанду. За ходом судебных слушаний наблюдала корреспондент «Радио Свобода» Марьяна Тарачешникова.
Персоной нон-грата, руководитель фонда «Образованные медиа», известным больше как «Интерньюз», Манана Асламазян стала в январе прошлого года, вскоре после того, как была задержана на таможне в аэропорту «Шереметьево-2». Сумма валюты, которая примерно на 80 тысяч рублей, превышала допустимые нормы для ввоза без декларации. 31 января по этому факту было возбуждено уголовное дело о контрабанде. Но сама Манана Асламазян и ее адвокаты считают, что о контрабанде в данном случае речи не идет. Здесь имеет место административное правонарушение, максимальная ответственность за которое предусматривает штраф в размере 2000 рублей. Путаница, по мнению адвокатов, возникла из-за неопределенности в законодательстве. И именно правовую неопределенность нормы, предусматривающей ответственность за контрабанду, заявители рассчитывают устранить с помощью Конституционного суда. Дело в том, что закон о валютном регулировании и валютном контроле разрешает ввозить на территорию России без декларации валюту при условии, что ее количество не превышает в эквиваленте 10 тысяч долларов США. И если человек нарушает это правило, то его могут привлечь как к административной, так и к уголовной ответственности, говорит адвокат Мананы Асламазян Виктор Паршуткин.
Вот гражданин въезжает в Российскую Федерацию и провозит без декларирования в письменной форме 13 тысяч долларов. При этом он не скрывал эти доллары, он сразу их предъявил по первому же требованию таможенника. И возникает вопрос, провезя 13 тысяч долларов в России, он будет подвергаться уголовному преследованию, в отношении него будет возбуждено уголовное дело по контрабанде, или же это правонарушение, и он заплатит всего-навсего денежный штраф, максимальный размер которого 2500 рублей. Вот этот спор сегодня Конституционный суд и рассматривает.
По большому счету, адвоката Паршуткина смущает как раз тот факт, что нет четких критериев, руководствуясь которыми правоприменители определяют, считать содеянное преступлением или административным правонарушением. Вдобавок ко всему, совершенно непонятно, как быть с валютой, разрешенной к провозу без декларации. Ведь по закону о валютном регулировании свободно можно ввозить 10 тысяч долларов США или эквивалентную сумму по курсу Центробанка. А по Уголовному кодексу ввоз более 250 тысяч незадекларированных миллионах рублей, это уже контрабанда в крупном размере. Получается, что если курс доллара вырастает до 25 рублей 10 копеек, например, у представителей правоохранительных органов появляются формальные основания привлекать к ответственности тех, кто не задекларировал и разрешенную сумму, говорит Виктор Паршуткин.
Если вот эта разница между фактически ввезенной суммой и суммой разрешенной без письменно декларирования выше 250 тысяч рублей, тогда да, тогда следует возбуждать уголовное дело. Мы имеем дело с фактом контрабанды. Но если это сальдо, эта разница меньше 250 тысяч рублей, то это при отсутствии иных признаков контрабанды. То есть никто никуда эту контрабанду не прятал, там в подушку или куда-то там в двойное дно с чемодане, а просто предъявил его таможеннику, то тогда это правонарушение. Но такой простой вопрос очень сильно запутан. А когда есть неопределенность, есть питательная среда для должностных злоупотреблений, для взяток.
Представитель Совета Федерации в Конституционном суде Елена Виноградова считает, что суд не должен удовлетворять жалобу Манана Асламазяна и ее адвокатов, поскольку к Уголовному кодексу, а именно его положение оспаривают заявители, в данном случае претензий быть не может.
Почему-то большинство представляет, что вопрос о нарушении, вопрос перемещения через таможенную границу, наказывается лицо именно за то, что перемещается тот или иной предмет в том или ином размере. На самом деле объектом уголовно-правовой охраны является порядок. И когда представитель гражданки Асламазян говорит, что можно вот так, а можно по-другому, потому что где-то вот в другом законе, в законе о валютном регулировании, предусмотрена вот такая сумма. Да, конечно, говорить о том, что все законы идеальны, ну, мы далеки от такого представления о сегодняшнем состоянии российского законодательства. Но говорить о том, что норма, сформулированная законодателем и предусматривающая ответственность за контрабанду в этом виде, в котором сегодня рассматривается, на наш взгляд, нет оснований говорить о том, что она не конкретная, не четкая, не определенная. Поэтому от имени Совета Федерации я прошу не признавать данную норму, не соответствующую Конституции.
Теперь остается ждать решения судей, которое, вполне вероятно, будет оглашено уже в новом здании Конституционного суда в Петербурге, поскольку в Москве слушания проходили в последний раз. Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
Говорит Радио Свобода, вы слушаете «Свободу в 9» и далее в нашей программе. Российские власти по-прежнему намерены сдерживать рост цен административными мерами. В Москве новая грандиозная стройка рядом с Москва-Сити появится Яппи Таун. Таковы некоторые темы второй части программы «Свобода в 9». В 11 часов по московскому времени слушайте повтор вчерашней программы «Время гостей». В студии представитель оргкомитета конференции «Левой оппозиции» Александр Аверин, координатор аналитических программ московского молодежного «Яблока» Александр Гнездилов и политолог Павел Светенков, а ведет передачу Михаил Соколов. В Москве 9 часов 30 минут на волнах «Радио Свобода». Краткий выпуск новостей.
«Радио Свобода». Новости.
В Пензенской области заключен под стражу лидер областного отделения партии «Яблоко» Олег Кочкин. Он задержан по подозрению в вымогательстве. МИД Великобритании в ежегодном отчете о соблюдении прав человека в мире подверг критике России за ограничение свободы слова, преследование оппозиции, рост ксенофобских настроений. В России за последние полтора года сократилось пространство демократии, говорится в отчете. В Минске сегодня начнутся суды над задержанными во вторник участниками оппозиционной акции, сообщило агентство РИА Новости. По предварительным данным белорусских правозащитников, под стражу были взяты свыше 100 человек. Министр внутренних дел Беларуси Владимир Наумов заявил Интерфаксу, что за злостное неповиновение требованиям милиционеров задержано около 80 демонстрантов. Тела двух моряков обнаружены спасателями на затонувшем в субботу берегов Гонконга украинском судне. Из 25 членов экипажа удалось спасти 7. Судьба 16 моряков, граждан Украины, пока остается неизвестной. В Норвегии несколько человек получили ранения при обрушении жилого дома в городе Олесун. Сегодня рано утром точное число пострадавших неизвестно. На юге Ирака не менее 30 человек погибли в боях между военнослужащими национальных сил безопасности и боевиками радикального шиитского лидера Муктады ас-Садра. В боевой операции в Басре участвуют тысячи иракских военных. Новый премьер-министр Пакистана Юсаф Раза Гилани заверил в телефонном разговоре президента США Джорджа Буша, что его правительство будет продолжать борьбу с терроризмом. Президент Франции Николя Саркози начинает сегодня двухдневный государственный визит в Великобританию. На встрече с британским премьером Гордоном Брауном, среди прочего, будет затронут вопрос о сотрудничестве в рамках миссии НАТО в Афганистане. В Афганистане около 70% населения не имеют доступа к питьевой воде. Об этом заявил замминистра энергетики и водных ресурсов страны, выступая на открытии первой в Афганистане водоочистительные станции под Кабулом. От западной части Антарктиды откололся огромный ледник, площадь которого составляет свыше 400 квадратных километров. Американские ученые из университета в Колорадо не исключают, что в будущем от континентального шельфа могут отделиться еще несколько айсбергов.
В эфире информационная программа «Свобода в 9». У микрофона Арслан Саидов. Законопроект о торговле, разработкой которого Министерство экономического развития и другие государственные ведомства занимались не один год, наконец представлен общественности. Как заявляют чиновники, это максимально возможный компромисс между всеми заинтересованными сторонами с уклоном в сторону защиты интересов государства и некрупного бизнеса. В законопроекте прописано регулирование цен на социально значимые товары и наложены значительные ограничения на монополистов в торговле. Цены административными мерами государство пытается сдерживать уже не первый месяц. О том, как работает этот механизм в Мордовии, расскажет наш корреспондент в Саранске Игорь Телин.
Крупнейший продовольственный магазин Саранска, расположенный в самом центре города. На входе первым делом бросается в глаза прикрепленное к стеклянным дверям объявление. Текст: «Здесь продаются продукты по народной цене». Итак, в этом магазине можно купить мясные суповые наборы по 60 рублей за килограмм, мясо цыплят по 74, литровый пакет молока стоит 20 рублей 40 копеек, сыр пошехонский 168 рублей за килограмм, а полновесная буханка хлеба крестьянский 11 рублей 40 копеек. Фактически эти цены держатся в Саранске с осени прошлого года. Главный российский продукт, хлеб, продается в столице Мордовии по рекордно низкой цене. По словам премьера республиканского правительства Владимира Волкова, держать цену позволяет заблаговременно еще в прошлом году сделанный запас.
С хлебом вопрос, он решенный. Мы его еще решали в июне месяце, когда началась уборка зерновых на юге, их зерновых пошло за границу, тогда еще было принято решение о создании фонда зерна для того, чтобы застабилизировать цены.
Более точно, говорит вице-премьер правительства Михаил Сизганов, этот фонд называть фондом безопасности. Именно он помогает удерживать цены на хлеб на рекордно низком уровне.
Зерновой фонд безопасности. Сегодня этих объемов вполне достаточно для бесперебойного обеспечения основными видами социального хлеба.
Если цены на хлеб удается удерживать низкими, во многом благодаря заблаговременно созданному фонду зерновой безопасности, то цены на другие продукты питания, или, как я говорил ранее, народные цены, сформированы во многом благодаря административному ресурсу. Вот что рассказал министр торговли и предпринимательства Мордовии Александр Иванов.
Стороны, подписавшие данный документ, обязуются поддерживать обоснованные оптово-вкусные цены на социально значимые продукты питания, а также осуществлять торговую наценку на них в размере не выше 10%. Фактически соглашение подписано 20 производителями, переработчиками и 21 организацией розничной торговли, практически 600 стационарных магазинов по всей республике.
Официальные власти Мордовии не отрицают, в принципе, что главный фактор стабилизации цен – административный ресурс, и это благо. А вот мнение представителей торгующих организаций, говорит генеральный директор сети саранских магазинов Лариса Пеганова.
Это ни в коем случае не навредит бизнесу по той простой причине, что социально значимые товары должны контролироваться государством изначально.
Между тем, представители экспертного сообщества полагают, что совсем скоро действие соглашения закончится, народные цены будут ликвидированы, не будет административного контроля за наценками торговли, да и производители будут отыгрывать упущенную выгоду. И тогда стоимость основных продуктов питания в Мордовии станет совсем уж ненародной. Для Радио Свобода Игорь Телин, Саранск.
Можно ли административными мерами остановить рост цен? Вот что по этому поводу думают жители Обнинска.
Не все зависит от администрации, а больше зависит от производства и от всех сопутствующих явлений, скажем так, от подорожания электричества, бензина и так далее и тому подобное.
Вряд ли.
Думаю, что нет.
Ну и рынок, как он может быть подчиняться каким-то административным мерам? Я думаю, что это нелогично и бесперспективно.
Конечно. Все цены возрастают, и у нас из-за нефти, и газа, и электричества. Они первоисточник. Поэтому, если растет, например, бензин, значит, дорожает автоматом хлеб. А хлеб, значит, зерно и мясо. То есть автоматом все от этого идет. Поэтому я считаю, если государство бы этим делом занималось, нефтью, ну, не было бы у нас, наверное, столько миллиардеров этих липовых, и, наверное, народ жил лучше.
Абсолютно исключено. Административными мерами, в принципе, вообще ничего невозможно добиться.
Да, возможно. За всем нужен контроль.
Нет, по-моему, должно быть участие всех, и народной, и администрации. То есть одной администрации будет недостаточно. Но до этого мы, наверное, еще не скоро доживем. Пока это, по-моему, нереальные планы. Цены как росли, так и будут расти. Ну а когда мы вместе добьемся, это неизвестно.
Да нет, конечно. Во-первых, это уже не первый, так сказать, случай, когда замораживают искусственно, а потом они по истечению вот этого срока опять поднимаются. Здесь только рыночные какие-то условия должны быть, так сказать, конкуренция там и прочее, а так это все пустую.
Да нет, конечно, потому что все спросом определяется.
Административными, думаю, что невозможно. Потому что у нас администрация вся коррумпирована, я так понимаю. И цены на продукты растут, собственно, из-за нее, мне так кажется лично. Это надо как-то влиять по-другому. К сожалению, сам не знаю, как.
Конечно. Ну как, на что администрация у нас? Она должна нам помогать. На нее вся и надежда. Для чего мы выбираем этого? Как его?
Ну, на время, а потом все вернется на круги своя.
Но администрация должна контролировать рост этих цен, держать под контролем.
Административными? В принципе, может, конечно. А думаю так, что нужно все-таки думать о том, какая наценка должна быть у этих перекупщиков, ограничивать их надо. Я думаю, вот таким образом.
Так жители Обнинска ответили на вопрос, возможно ли административными мерами ограничить рост цен на продукты. Алексей Собачкин для Радио Свобода, Обнинск.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
В интернете вскоре будут доступны уникальные научные издания начала 20 века. Психологи считают, что счастье приносят не деньги, а возможность ими пожертвовать. Таковы некоторые темы научной панорамы, которую подготовила Ольга Орлова.
Редакция сайта «Математические этюды» запустила интернет-ресурс, на котором будут выложены книги издательства «Матесис». Это российское издательство выпускало научные и научно-популярные книги в начале 20 века. Уникальные издания сегодня представляют большой интерес для ученых и любителей науки. Среди книг, которые будут выложены в свободный доступ, переводы на русский язык классических изданий Эвклида, Дедекинда, Пуанкаре и других великих математиков и физиков разных эпох. В электронном издании также воспроизводятся особенности орфографии и иллюстрации. Мы постарались по возможности сохранить стилистику книгоиздательства и надеемся, что уникальное для России оформление электронной библиотеки будет удобно и доставит удовольствие читателям, сказал редактор сайта «Математические этюды» Николай Андреев. 1 апреля 2008 года в здании Президиума Российской Академии Наук состоится церемония награждения победителей конкурса на соискание медалей и премии РАН за 2007 год для молодых ученых. В конкурсе принимали участие аспиранты и студенты старших курсов российских вузов. Медали будут вручены за работы, которые, по мнению комиссии РАН, внесли вклад в развитие российской науки. Самые юные лауреаты учатся на четвертом курсе российских вузов. Генеральный директор Государственной корпорации «Российские нанотехнологии» Леонид Меламед и министр иностранных дел России Сергей Лавров подписали соглашение о сотрудничестве. Согласно принятому документу, МИД России будет оказывать Роснанотеху поддержку во взаимодействии с зарубежными партнерами, а также защищать права и интересы корпорации за рубежом. Глава Роснанотеха Леонид Меламед заявил, что цель корпорации – добиться, чтобы научные достижения в сфере нанотехнологий приносили практическую пользу российскому обществу. Но достичь этой цели без эффективного международного сотрудничества невозможно, поэтому корпорация планирует привлечь к совместной работе как иностранных специалистов высокой квалификации, так и бывших российских соотечественников, ученых и инженеров, уехавших в свое время за рубеж. Психологи Канадского университета Британской Колумбии провели исследование, посвященное связи денег с ощущением счастья. 630 респондентам были заданы три вопроса. Сколько денег вы получаете в год? Как вы тратите свои деньги? Насколько вы счастливы? Как показали результаты исследования, наиболее часто чувство счастья сопутствовало людям, которые жертвовали свои средства на благотворительность или отдавали деньги своим друзьям или родственникам. Канадские психологи считают, что чем больше человек отдает, тем он себя комфортнее чувствует.
С новостями науки, которые подготовила Ольга Орлова, можно познакомиться и на нашем сайте по адресу www.svobodanews.ru. В Москву в исторический музей всего на три дня из США привезли 30 топ-лотов аукционного дома «Сотбис». Эти произведения русского искусства будут в середине апреля выставлены на торги в Нью-Йорке. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Лиля Пальвелева.
Хотя устроители выставки заявляют, что показывают в Москве топ-лоты нью-йоркских торгов с целью предоставить возможность коллекционерам лично осмотреть произведения заблаговременно, экспозиции в историческом музее – это лишь некий эскиз, набросок всей огромной коллекции, выставляемой на продажу. В экспозиции всего по чуть-чуть. Несколько серебряных вещиц, украшенных перегородчатой эмалью, несколько картин XX века, среди которых отметим одну из лучших работ Оскара Рабина под названием «Город и луна», а больше всего непременных Айвазовского да Шишкина, так любимых российскими покупателями. В Сотбис не скрывают, ориентируются именно на них. И потому генеральный директор Дома Сотбис в России и СНГ Михаил Каменский с оптимизмом ожидает результаты продаж.
Это никак не связано с кризисами на рынке, потому как кризис этот происходит в основном все-таки на территории Соединенных Штатов, но покупателями не являются американцы. Поэтому вот эти турбулентности вряд ли окажут в ближайшее время влияние, по крайней мере, на наш рынок. Потому что российский рынок и российские покупатели бодры, веселы и жизнерадостны.
Для самых бодрых и жизнерадостных предназначена картина Куинджи «Березовая роща». Ее стартовая цена от 2 до 3 миллионов долларов. Пока работа не ушла с молотка, ее может увидеть любой посетитель московской выставки.
Наши выставки не приезжают как коммерческие, сюда ничего нельзя купить. Это очень большое и важное культурное событие. Те пригласительные билеты, которые мы разослали, мы ожидаем аудиторию где-то от 1,5 до 2 тысяч человек, которые придут только по приглашению. Но так как работает и реклама, и сарафанное радио, очевидно, посещаемость будет гораздо выше. Здесь музей, открытая, доступная, демократичная площадка, и все желающие, которые эти приглашения не получили от нас, персонально смогут купить билеты и прийти сюда.
Ну а если случится, что некоторые лоты оставят коллекционеров равнодушными, какой будет дальнейшая судьба этих произведений искусства? Вот ответ главы русского отдела Сотбис Сони Бекерман.
Бывает такое, конечно, и когда это происходит, мы иногда можем продать после аукциона частным образом, или мы можем опять поставить на другой аукцион, или в Нью-Йорке, или в Лондоне. В общем, есть разные варианты.
По самым скромным подсчетам на апрельских торгах аукционный дом собирается выручить 40 миллионов долларов. Лиля Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
Говорит Радио Свобода, в Москве 9 часов 45 минут, вы слушаете «Свободу» в 9. Коротко о главных событиях к этому часу.
Радио Свобода, новости.
В Пензенской области заключен под стражу лидер областного отделения партии «Яблоко», редактор оппозиционной газеты Олег Кочкин. МИД Великобритании в ежегодном отчете о соблюдении прав человека в мире подверг критике Россию за ограничение свободы слова, преследование оппозиции и рост ксенофобских настроений. Тела двух моряков, обнаруженных спасателями на затонувшем в субботу у берегов Гонконга украинском судне. Подробнее об этих и других событиях в ближайшем выпуске новостей через 15 минут.
Вы слушаете Радио Свобода. Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
В эфире программа «Свобода в 9». Новости Москвы и Петербурга. У микрофона Вера Володина.
Москва. Депутаты Московской городской думы из фракции «Яблоко. Объединенные демократы» предлагают внести поправку в федеральный закон о связи. Пока оператор связи должен в любой момент позволить ФСБ прослушать любые разговоры, что нарушает конституционное право гражданина на тайну телефонных переговоров. Поправка сделала бы возможной прослушку только после предъявления судебного постановления. Петербург. Организация «Солдатские матери Санкт-Петербурга» выступила с категорическим протестом против внесения изменений в закон о воинской обязанности и военной службе. Правозащитницы утверждают, что призывников фактически приравнивают к преступникам, осужденным на условные сроки или условно-досрочно освобожденным, обязанных регулярно отмечаться в милиции. Эти поправки во втором чтении были приняты Государственной Думой. Москва. Столичные власти намерены строить в Подмосковье города-спутники, подобные Зеленограду. По словам руководителя московского стройкомплекса Владимира Ресина, города-спутники будут связаны с Москвой скоростными автомагистралями, а жители их будут иметь права москвичей.
Считаю, что мы должны создавать города-спутники Москвы на тех землях, которые мы приобретаем или приобрели Московской области. Но это не для только названия. Ну, например, вот сейчас мы в Люберцах строим в целом вместе с Московской областью 5 миллионов квадратных метров жилья на бывших полях орошения Люберецкой станции РАЦ.
Петербург. Неделя против гомофобии в России проходит в Петербурге с 25 по 31 марта. Организаторы дискуссий, семинаров, кинопоказов, опасаясь негативной реакции со стороны своих противников, информацию об этих мероприятиях распространяют только по запросам. В ходе недельной акции будет продолжен сбор подписей под манифестом против гомофобии. Москва. В столице открыт новый корпус управления ФСБ по Москве и Московской области. Здание обеспечено новейшими видами связи, компьютерной техникой, а также подземным паркингом и вертолетной площадкой для подразделений быстрого реагирования. Петербург. Сегодня в манеже кадетского корпуса открывается фестиваль, посвященный 27-летию создания Ленинградского рок-клуба, первой легальной организации в Советском Союзе, объединившей молодых рок-музыкантов. Сегодня на фестивале выступят музыканты тех легендарных времен. Группы «Сплин», «Чиши-компания», «Крематорий», «НЭП», «Телевизор Модест» и «Странные игры». Новости Москвы и Петербурга, 26 марта. Вера Володина.
Московские власти совместно с группой компаний «Декра» намерены начать очередное грандиозное строительство. Рядом с деловым центром «Москва-Сити» должен появиться многофункциональный культурно-деловой комплекс. По предварительному плану это своеобразный город в городе под названием «Яппи-таун». У будущей гигантской стройки уже есть противники. Этот комплекс никак не улучшит жизнь москвичей и станет очередной коммерческой сделкой в интересах столичного правительства, заявляет Радио Свобода вице-президент Академии художественной критики, член экспертного совета при главном архитекторе Москвы Алексей Клименко. Продолжит тему корреспондент Радио Свобода Ольга Вахоничева.
Многофункциональный культурно-деловой комплекс с гостиницей и апартаментами под названием «Яппи-таун» планируют построить рядом с внушительными высотками делового центра «Москва-Сити». Новый грандиозный проект тоже будет отличаться масштабами. Общая площадь первой очереди застройки – 200 тысяч квадратных метров, второй – 205. Предусмотрен в составе «Яппи-тауна» и жилой комплекс, который намерены возвести в пределах 2 километров от «Москва-Сити». Более подробно о будущем комплексе рассказывает главный разработчик проекта, руководитель мастерской номер 8 проектного института «Моспроект-2» Станислав Пашвыкин.
Будущий комплекс, он будет выглядеть, как должен выглядеть жилой комплекс, достаточно френдли. Там будет многопозиционное жилье, то есть там каждая позиция будет представлена своей категорией. Это и малоэтажное жилье, и жилье средней этажности, и жилье для тех, кто любит жить высоко. Задача нашего бюро состояла в том, чтобы с целью диверсификации рисков для инвестора создать многоопциональное жилье, дабы ответить на любую претензию будущего покупателя. В нашем предложении мы даем перспективу развития генерального плана не на свои там 5 гектаров, да, а на 25 гектаров вокруг окружающих нас, тем, чтобы эта перспектива в дальнейшем правильно была сделана с учетом развязки улиц, там, инженерных сетей. Мы сыграли на приближение к Сити, и, собственно, мы его и назвали Япитаун, этот комплекс. Почему? Потому что предполагаем основного потребителя, это Young Professional, это те, кто работают в этом комплексе, потому что у Сити существует большая транспортная проблема, и мы рассчитываем, что основной потребитель нашего комплекса это будут представители инокомпаний, проживающие в непосредственной близости от места приложения труда. И мы соединяем, в чем, собственно, интерес проекта, это все пешеходные двухуровневые зоны, идущие в кронах деревьев, вот поэтому парку с прудами.
Строительство комплекса будет проходить в два этапа. В первую очередь планируется ввести жилые комплексы, транспортные подходы, объекты социальной инфраструктуры. А во вторую – гостиничный комплекс на 400 номеров и апартаменты. Делится планами председатель совета директоров группы компаний «Декра» Сергей Денисов. Проект, возможно, не безинтересен, соглашается вице-президент Академии художественной критики, член экспертного совета при главном архитекторе Москвы Алексей Клименко. Но как он впишется в архитектурный облик города?
Да. Ну, довольно интересные проекты, но Сити совсем рядом с Кремлем. На фоне Сити, если смотреть из-за Москворечья, со стороны так называемых Красных холмов, Кремль выглядит таким маленьким подлеском на фоне этого гигантского Сити. Так что ж хорошего от того, как унизили Кремль? Как ведется вообще градостроительное развитие Москвы? Сегодня Москва – это 4 столичных функции на крохотном пятачке исторического центра. Почему-то все главные функции Московской области находятся в центре Москвы. Но это же все глупость. Москвичам от этого хуже и хуже.
Это не единственная претензия Алексея Клименко к будущему строительству. По его мнению, возведение в центре Москвы очередного гиганта ухудшит и без того небезупречную городскую экологию.
Мне сегодня уже не важно название компании, имя архитектора и даже качество архитектуры. У меня только одно. Будет ли лучше от этого москвичам? Будет ли легче передвигаться по нашему городу? Будет ли хоть чуть-чуть получше воздух, которым мы дышим, и земля, в которой копаются наши дети? Потому что качество жизни в Москве ужасно, и о здоровье надо думать. Цифры медицинской статистики самым тщательным образом скрываются, и потому все остальное отступает на какой-то дальний план.
По оценкам экспертов, стоимость комплекса составляет около 1 миллиарда долларов. В первую очередь это будет собственное банковское финансирование и привлеченные средства. Кроме того, будут использоваться и средства от реализации строящейся площади, отметил председатель совета директоров группы компаний «Декра» Сергей Денисов. У Алексея Клименко иная точка зрения.
Будь мы с вами миллионерами, но мы бы поехали жить туда, где такое количество офисов и абсолютно невозможно двинуться вообще. Надо часами стоять на этом третьем кольце злополучном и вообще ни с какой стороны не подойти, не проехать. Надо взглянуть трезвыми глазами и осознать, что в Москве жить нельзя. Любое новое коммерческое строительство – это значит приток людей с периферии с большими деньгами, которые мгновенно, покупая квартиры, становятся москвичами. А очередь москвичей, которые 20 лет стоят в надежде получить от города хоть что-нибудь, не движется.
Судя по всему, вопрос с возведением Япитауна практически уже решен. Как сказал разработчик проекта Станислав Пашвыкин, строительство первой очереди объектов планируется начать в этом году, а завершить к 2010-му. Ольга Вахончева, Радио Свобода, Москва.
И в завершении нашей программы о культурной жизни российской столицы, о том, где и как можно провести сегодняшний вечер в московской афише.
Театры. Фестиваль «Золотая маска» открывается сегодня легендарным спектаклем 20 века, постановкой Джорджа Стреллера и театра Пикколо де Милана «Арлекин. Слуга двух господ». Спектакль играют на сцене Малого театра. В главной роли ее бессменный исполнитель Ферруччо Салери. А в Московском художественном театре имени Чехова этим вечером спектакль по пьесе Островского «Последняя жертва», режиссер Юрий Еремин. В главных ролях Олег Табаков и Марина Зудина. Рекомендует Марина Тимашева.
Юрий Еремин перенес действие пьесы из купеческой Москвы в конец XIX века. Это понадобилось для внесения смысловых изменений. Пьеса написана в 70-е годы 19 века, и главный герой, Флор в Ремарке, значится очень богатым купцом. На рубеже 19 и 20 веков, то есть в спектакле, Флор меняет род занятий. Он уже не купец, а крупный промышленник. Олег Табаков играет великолепно. Его Флор Федулович – умный, дельный, прогрессивный хозяин и нежный, любящий человек. Полуженщина-полуребенок Юлия Тугина, Марина Зудина – одновременно искренняя и жеманная, честная и лживая, капризная и страдающая, нежная и высокомерная. Настроения меняются, как погода у моря, таких, как она, непродажных и самоотверженных. Много чего повидавший на своем веку Флор Прибытков прежде не видел. Если угодно, можно увидеть во Флоре Прибыткове самого Олега Табакова, который сам может служить примером идеального предпринимателя. К реальным купцам Островского он почти не имеет отношения, но указывает, что Третьяков, Бахрушин и сам Станиславский были выходцами из среды московской купеческой аристократии, то есть есть к чему стремиться.
Концерты. В консерватории сегодня выступит виолончелист Денис Шаповалов. Он исполнит произведения Рахманинова, Брамса и Дворжика в сопровождении Московского симфонического оркестра, которым будет дирижировать американский дирижер, лауреат премии Грэмми Кристиан Баде. Сегодня же в Москве открывается симпозиум «Орган в 20 веке». В Кафедральном соборе непорочного зачатия Пресвятой Девы Марии вечер органных импровизаций. Исполнитель – профессор Вольфганг Зайфен из Берлина. Кино. В кинотеатре 35 мм сегодня показывают французскую картину «Злой умысел». Исполнитель главной роли, а по совместительству сценарист и режиссер, один из лучших французских актеров арабского происхождения Ражди Зиму. Тема соответствующая. Фильм рассказывает о любви еврейской девушки, ее сыграла Сесиль де Франс, и арабского парня, который наталкивается на суровое сопротивление их родителей. Несмотря на это, «Злой умысел» — это легкая и несложная для просмотра комедия, впрочем, сделанная аккуратно и с полным соблюдением политкорректности.
И на этом передача «Свобода в 9» завершена. Для вас работали продюсер Михаил Косторов и я, ведущий этой программы Арслан Саидов. Примерно через 10 минут сразу после нашей программы в эфир выйдет повтор передачи «Грани времени». Сегодня речь пойдет о намерении Следственного комитета России возобновить расследование гибели Юрия Щекочичина. Эту тему ведущий Владимир Карамурза обсуждает с коллегой Юрия Щекочичина по фракции «Яблоко» Валерием Борщовым. Слушайте «Радио Свобода».
Каждые полчаса. Быстро и точно.
В Тбилиси рейсы будут выполняться ежедневно. Будут выполнять рейсы и грузинская сторона, и
те люди, которые находились на рубке сверху, были спасены.
Приговором недовольны. Наши люди не виновны.
Президент Путин с самого начала сказал, что он будет строго придерживаться Конституции.
Как премьер-министр Пакистана я буду честно исполнять свои обязанности.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9520, 12015, 15250 и 15285. В свободной интернете.